Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит Breakfast Show. Сразу же призываю подписываться на наш канал, ставить лайки, конечно же, ставить лайки программе «Обсудим», которая начинается прямо в эти секунды. Вести ее буду я, Фарида Курбангалиева. Ну, а моим сегодняшним гостем будет мой коллега, журналист Максим Курников, который присоединяется к нам в прямом эфире. Максим, добрый вечер, большое спасибо, что составили мне компанию. Для того,
Здравствуйте,
чтобы
спасибо, что
обсудить...
позвали.
Да, чтобы обсудить события сегодняшнего дня. Давайте начнем, вот, скажем так, с одной из самых не новых, конечно, свежих новостей. Дело в том, что в эти минуты Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в Киеве по итогам саммита «Киев, Юго-Восточная Европа». И, в числе прочего, он заявил, что после выборов в Госдуму, которые пройдут в России 20 сентября, он и украинские власти, в принципе, ожидают эскалации, на которую может пойти Владимир Путин. И Зеленский считает, что вполне возможно эта эскалация будет заключаться в том, что Путин объявит дополнительную мобилизацию. Они, в принципе, сейчас говорят самые разные эксперты, начиная от Z-активистов, заканчивая противниками войны, противниками путинского режима. Вы, Максим, как считаете, действительно возможна ли мобилизация осенью 26-го года, да еще и в годовщину первой мобилизации 22-го года?
Ну, вопрос стоит, возможно ли? Вообще возможно, конечно. Все, что физически возможно, возможно. Более того, такой вариант точно лежит на столе. А вот воспользуются им или нет, вот тут я уже думаю, что пока никто сказать точно не может. Я, наверное, обращу внимание, я не слышал еще то, что говорил Владимир Зеленский, простите, потому что бежал с другого эфира и еще не читал это, но это интересно, ведь он не первый, кто это говорит, из европейских, в том числе, лидеров. Что-то похожее сказал Петр Павел, президент Чехии, и, в общем, он тоже связал с выборами, тоже связал с какими-то вот такими, с каким-то таким таймингом. Поэтому здесь, я так понимаю, что Владимир Зеленский в тренде вот этих общих представлений о том, как себя чувствует сейчас режим и как он себя планирует вести сразу после выборов. Интересно, что, обратите внимание, ну, мы хоть и называем это выборами, да, никто, понятно, как выборы это не рассматривает и не считает, но, по крайней мере, европейские лидеры, мы это видим, и Владимир Зеленский все равно считает, что, судя по всему, это будет какое-то напряжение для режима Владимира Путина, раз им приходится эти выборы как-то обходить, как-то на них оглядываться, как-то на них ориентироваться. Опять же, мы не знаем, насколько действительно мобилизация, не мобилизация, но вот так. Плюс ко всему, давайте, вот если формально к этому подходить, никаких новых документов издавать ни для какой мобилизации не придется, потому что то, что было запущено тогда осенью 2022 года, до сих пор актуально, и, в общем, формально ничто не мешает просто это вот так вот сделать. Я точно не буду тем, кто скажет, что это невозможно. Мне кажется, что оно может быть невозможно в том же виде, в каком было в 2022 году. Но так или иначе, если потребуется нагонять людей в армию, весь инструментарий, скажем так даже, инструментов гораздо больше, чем осенью 22-го года. Инструментов гораздо больше.
А поясните, пожалуйста,
Ну,
какие
смотрите.
инструменты существуют и
Ну,
почему их стало
смотрите,
больше?
во-первых, созданы базы. Тогда брали, в общем, немножко вслепую, до кого могли дотянуться и так далее. А если не дотягивались, тут же шли в другую сторону, да, и брали того, до кого дотянуться было проще. Сейчас уже созданы электронные базы, с помощью которых можно все это дело лучше, эффективнее организовать. Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что тогда были сделаны определенные выводы. И по поводу того, что когда вот так одним махом собираешь, ты получаешь очередь там на Верхнем Ларсе и еще где-нибудь. Я думаю, что здесь тоже это будет учтено. Как-то более, может быть, растянуто по времени. Ну и, опять же, я уж не помню, кто это говорил, но это действительно психологически такая интересная история. Вот тот, кто служил, он, может быть, в умах какой-то части населения не воспринимается как тот, кто должен быть защищен от того, чтобы его мобилизовали. Как бы, ну, он же уже служил, он же уже армию прошел, в общем, он же в запасе, ну, как бы, Это же не мобилизация, это из запаса вызывают. Ну да, да. То есть это же можно по-разному назвать. Короче говоря, мне кажется, что ловкость рук здесь может быть такая у государства, что действительно, как минимум, не сразу многие поймут, что масштаб забора в армию как-то значительно вырос, и он не то чтобы очень добровольный.
А вот если вы помните, то в 2022 году многие из нас были шокированы картиной, когда российские мужчины, которые оказались в числе первых призывников тогда в сентябре 2022 года, они довольно послушно себя вели при, ну, скажем так, заборе их в армию. То есть я вот помню эти ролики, когда мужчины с сумками, значит, покорно садились в автобусы, стояли в очередях, ожидая, допустим, когда они смогут пройти в салон самолета и так далее. Почему-то в тот момент всем казалось, что население начнет протестовать, но если не бунтовать, то, по крайней мере, ну, как-то избегать того, чтобы попасть вот на борт таких самолетов или в салон таких автобусов. А нет, картина была иной. Вот на ваш взгляд, как будет вести себя население вот сейчас, в 2026 году? Изменится ли реакция на этот призыв пойти на фронт, или нечто подобное мы опять увидим?
Вы знаете, Фарида, вы когда сказали про те кадры, я могу... Ну, мы в 22-м году увидели очень много ужаса. Мы увидели бомбардировки украинских городов, мы увидели Бучу, мы увидели... Это, помните, знаменитая фотография женщины, которая была убита российскими военными, и у нее был такой маникюр красный, да, и
Да, да,
эта
да, да.
фотография в земле
Под Киевом, да, да.
обошла просто весь мир. И, в общем, 22-й год действительно нам показал много-много-много ужасов, страшных кадров и так далее. И казалось в какой-то момент, что ты начинаешь как-то, ну, уже даже к этой войне не то чтобы привыкать, но ты сам собой уже научился как-то реагировать на это, да, ты как-то уже психологически к этому готов. Но, вы знаете, это, конечно, другого рода ужас. Но я вдруг помню, что я оказался не готов видеть как раз вот эти кадры из небольших городков и поселков российских, где как раз в сентябре, в октябре, это был какой-то сибирский регион, поэтому там было уже довольно прохладно, и люди были в куртках, я помню. Вот они стоят, какие-то простые мужики, как бы, которые работают там в поле, трактористы, еще кто-то. И их вот так вот построили возле местного, значит, какого-то сельсовета или чего-то такого, там еще памятник Ленину стоит, и им говорят какие-то напутственные слова, растерянные абсолютно сами же эти чиновники, поп какой-то, значит, им что-то говорит, они стоят, и это все как будто спектакль какой-то, все как будто понарошку. Ну, ты тут смотришь на это и думаешь, неужели ни у кого ничего не шевельнется? Но когда к ним начали подбегать их дети и обнимать на прощание, ты понимаешь, что всех этих людей, ну, через месяц, через два просто не будет. А они вот так покорны, как телята, абсолютно как телята, которых вот просто вот на них веревочку навязали, повели, и они как телята идут на убой. Это, конечно, просто... Ну, я помню, что меня это так потрясло. Они явно не, ну, явно не понимают, что происходит. И ты прям видишь это по тому, что они не то, что они там не кровожадные, они не мечтали ни на какую войну, ничего. Они просто, вот им сказали, они пошли. Это, конечно, жуткое зрелище. При этом нельзя говорить, что все российские мужчины поехали. Кто-то уклонялся, кто-то уехал из страны. Кто-то вот прям окончательно принял решение уехать из страны, кто-то уехал на время, переждал этот момент и вернулся. Поэтому все-таки, наверное, по-разному отреагировали. Это раз. Второе, ну теперь, наверное, они лучше понимают и представляют, что их ждет. Мне кажется, что если тогда, в сентябре 2022 года, еще можно было как-то быть не в курсе, сейчас сложнее, но предсказывать поведение людей не возьмусь. К сожалению, думаю, что большая часть, конечно, все-таки не умеет сопротивляться, не понимает, почему она должна сопротивляться. Это же государство говорит. Я помню, как в кругу людей, которых я знаю, это обсуждалось. У кого-то были друзья, братья и так далее. Тогда в сентябре именно 22 года многие поругались. Даже те, кто не поддерживал вторжение в Украину, всегда критически относился к Владимиру Путину. Очень многие люди говорили: ну а как? Ну вот, а это же вот закон. А что мне, в тюрьму садиться, что ли? Вот и это совершенно такое как бы простое поведение человека, который никогда там сильно политикой не интересовался и так далее, но он правда не понимает. Ну а как, вот есть какой-то закон, по которому я должен куда-то пойти. То мне что, в тюрьму садиться? Как, ну а как? Или как, всю жизнь бегать? Тоже не понимаю, как. Ну, наверное, там же не дураки, наверное, сидят. Про меня же просто так вот умирать-то не пошлют, рассуждали они, да. Ну, наверное, что там. Да пока доеду, там уже кончится. Очень многие так рассуждали. Насколько такие рассуждения продолжатся и сейчас, наверное, в какой-то степени продолжатся. Но вот в какой степени увидим, если такое появится. Видите, мы с вами об этом процессе говорим так, как будто бы он решен. И вы меня так в эту ловушку затянули. Я так рассуждаю об этом, хотя не знаю, произойдет это или нет. Кто знает, может, не произойдет. То есть я бы не сказал, что это предрешено, но мы точно знаем, что... А, вот что мы точно знаем. Государство подготовилось в этот раз лучше, чем тогда в 2022 году. Инструменты у него для этого есть. Оно понимает, кого тягать в первую очередь. Вот это мы знаем. И вот как бы мы видим, что она к этому подготовилась. А воспользуется, помните, как в том анекдоте, проклятая неизвестность.
Я, кстати, помню тоже видео, которое вы описали, когда рассказывали про вот эту небольшую деревню или поселок. Там действительно были какие-то чиновники, был поп, были мужики сельские, один из которых вроде чуть ли не как не в ноги этому попу кинулся, он что-то говорил, какую-то речь. И тогда еще многие вспоминали произведения русских классиков, которые описывали, допустим, как мужчин забирали на русско-японскую войну или что-то такое. И да, это действительно производило какое-то неизгладимое впечатление совершенно. Или, например, видео, где все село провожало, допустим, своего мужика-призывника с гармошкой на войну. То есть весело пели песни, так, как будто речь идет, я не знаю, о какой-то свадьбе, о каком-то радостном событии. Я понимаю, что да, у нас за 4 с лишним года войны укоренилось уже выражение о том, что невозможно угадать, что там в голове у Путина, как мы привыкли говорить. Мы же не знаем, что у него в голове. Но поняли, что это человек, от которого можно ожидать абсолютно всего. Вот наш коллега Игорь Эйдман в Фейсбуке написал пост, тоже совсем свежая публикация. Он предполагает, что Путин может объявить не мобилизацию как таковую, а для того, чтобы смикшировать вот эту вот возможную шоковую реакцию на это решение, он может провести ротацию тех, кто находится на фронте. То есть сказать, что вот наши ребята уже там 4 года за ленточкой, они устали, надо помочь, надо вот поменять. Вот как думаете, такое, ну, такое возможно? То есть можете согласиться с Игорем?
Ну,
Или
вообще,
не согласиться?
ротация это было одно из требований тех, кто уже мобилизован. Мне кажется, что как пиар-ход, как заявление, оно действительно может смягчить, если такое будет. Но по-настоящему делать ротацию, мне кажется, армия не хотела бы. Потому что, ну, это же надо кого-то заново, как бы кого-то отпускать, кого-то заново обучать и так далее, и так далее. Ну, то есть, не знаю, как, может быть, замотают, может быть, сделают ее такой очень медленной и будут набирать быстрее, чем будут отпускать, как вариант. Может быть, что-то в этом духе. Но все-таки, да, я еще раз хочу сказать, мы говорим, а будет ли мобилизация или не будет, такого вопроса не стоит. Она идет, она есть, она существует, никто указ не отменял. И я напомню, что Владимиру Путину как-то об этом даже сказали, и он сказал, да, действительно, ой, надо посоветоваться с юристами. И все, и заиграли, что называется, и забыли. Вот. А, то есть вопрос такого не стоит. Ждать ли нам усиления какого-то набора? Скорее так. А мобилизация как была, так и идет.
Давайте поговорим о ситуации, которая, ну, скажем так, тоже, как и вот эта вся ситуация с топливным кризисом в России, с очередями КЗС, очень не на руку Путину, наверняка негативно сказывается на его рейтинге, это ситуация в Крыму. Не секрет, что этот регион стал первым страдать от нехватки топлива. Сейчас там совершенно патовая ситуация, связанная с тем, что на севере полуострова, насколько я понимаю, вообще нет электроснабжения и водоснабжения, а мобильную связь включают 8 часов в день. И жители остальной части полуострова даже, значит, объявили сбор гуманитарной помощи для того, чтобы поддержать жителей таких населенных пунктов, как Армянск, Красноперекоп там, или Джанкой. И я вот видела такое интересное выражение у одного из своих коллег, значит, в интернете. Он написал, что в Крыму начал выветриваться дух крымской весны. Когда вот крымчане в едином порыве поддерживали, значит, присоединение к России, аннексию полуострова, очень, естественно, ему нравился Путин, как это было принято говорить, сильный лидер, ну, возможно, они и так и сейчас говорят, вполне может быть. Вот вы как думаете, Максим, Крым может стать такой ахиллесовой пятой Путина и регионом, с которого начнутся вот какие-то очень неприятные для Путина, может быть, даже необратимые процессы политические?
Фарида, вы меня толкаете к этому греху обобщения. Вот. А я, наверное, по крайней мере, могу сказать, что в Крыму много кого знал и до сих пор даже знаю. И могу сказать, что не было такого, что все в едином порыве. То есть понятно, что пропаганда это так продавала, это правда, да. И я понимаю, что вы иронизируете во многом, когда так говорите, но на самом деле надо понимать, что мы так ведь и не знаем, сколько людей хотело этого. Мы точно знаем, что большинство не сопротивлялись, это мы знаем. А сколько людей хотело, это же, в общем, вопрос открытый. Это вопрос открытый. Вы знаете, я очень хорошо помню, как люди, которые поддержали, например, вот этот вот захват Крыма, которые при этом были оппозиционерами занимали оппозиционную позицию Единой России, там, из КПРФ, там, из Справедливой России, ЛДПР в регионах это часто была по-настоящему серьезная борьба, не картонная. Как они вдруг все поддержали, значит, референдум в Крыму, хотя сами у себя в регионах боролись за чистоту выборов и говорили, что они поддельные, что там навкидали, там навкидали, там навкидали. И когда мы с ними начинали говорить, они говорят, ну, там же люди проголосовали. Я говорю, ну вам ли не знать, как проходят выборы? Вы же сами вот подаете жалобы, вы же сами знаете. И они так говорили, ну да, но это здесь, но там-то, наверное, не так. И это просто, ты думаешь, неужели люди могут быть настолько наивны? Неужели люди настолько сами себя умеют обманывать? Неужели люди настолько хотят верить во что-то, вот что они вот, так воспринимают? Но я, например, не верю в результат того референдума, как и в принципе не доверяю результатам голосования в принципе в России. Никаких, да, начиная с определенного как минимум периода. Я поэтому не думаю, что там вот так все в едином порыве голосовали. Более того, я помню, как мои знакомые буквально, ну, сомневались, продолжать ли им жить в Крыму. То есть они жили в Крыму еще в украинском и так далее, переехали туда по разным причинам или вообще жили там всегда, и для них это был выбор. То есть они не готовы были выходить, протестовать. Они им тоже общество, которое как раз, так сказать, присягнуло новой власти и получило за это места там в Государственной Думе там, и прочее, прочее. Все для них плохо закончилось, спойлер, да? Давайте тоже на это обратим внимание. Но я просто к тому, что я не готов говорить, что вот все так радовались, но вот теперь поняли. Многие и до этого с сомнением относились. Это раз. Второе, что бы я, может быть, отметил бы по этому поводу, это, ну, как бы люди, да, не готовы были геройствовать, люди не готовы были по-настоящему бороться, сопротивляться, но при этом иллюзий особенных не испытывали. Я помню, как мне рассказывали историю, как в 2014 году, значит, кто-то по служебной счете контролировал, а тут вот... И, то есть они об этом говорили так абсолютно искренне, вот, то есть никаких иллюзий, что приходит какой-то невероятный там порядок и так далее. Пенсии будут выше, да. Уровень выше жизни в России, зарплаты бюджетников выше, да. С этим были определенные надежды. Туристический поток, да. Но вот так, чтобы типа к нам приходит рай земной, мне кажется, что мало кто воспринимал. Даже если мы говорим о тех, кто переселился в Крым после 2014 года по каким-то причинам, в том числе и по патриотическим. Когда увидели то, что там на земле происходит, может быть, не разочаровались сразу прямо уж так вообще в России, российской системе и в Путине, но, по крайней мере, в местных, в региональных властях так разочаровались точно. То есть они буквально, ну, они же видели, что происходит, какая коррупция, они видели, как то, что даже там при Украине не застраивалось, вдруг начало застраиваться, да, а до этого как-то охранялось худо-бедно и так далее. В общем, мне кажется, что прям вот таких фанатов того, что происходило в Крыму, не было так уж много. И я вот каждый раз напоминаю это, понимаю, что, может быть, я здесь кого-то уже утомлю этим напоминанием, но господин Аксенов, который руководит Крымом, имел свою политическую карьеру еще в украинской системе координат. Его партия получала сколько там, 3%, 4%. Ну, в общем, она не была популярной. Никто не мечтал и не рвался и так далее. И, в общем, поэтому я вот против того, чтобы вот так, значит, крымчан в чем-то обвинять. Вот. Мне кажется, что они, да, конечно, смирились, да, не сопротивлялись этому захвату. Но говорить, что вот они прям так его все дружно поддерживали, мне кажется, нет.
Но я просто, видите, какая ситуация, тоже основываюсь на своих собственных наблюдениях. Дело в том, что у меня в семье произошла такая, ну, можно прямо сказать, драма, да, когда моя тетя, не родная тетя, но довольно при этом близкая родственница, значит, продолжительное время жила в Крыму, живет там до сих пор, в Севастополе. Она жена русского моряка. Они обосновались в Крыму еще, по-моему, в 90-м году, если я не ошибаюсь. И в Севастополе таких, как они, много. Вот это вот действительно рьяные ультрапатриоты, абсолютно пропутинские, вот с такими, грубо говоря, промытыми мозгами люди. И когда в 2014 году состоялась аннексия Крыма, я помню, что, значит, вот моя тетя позвонила моим родителям домой радостная, сказала, что мы теперь россияне, а если кто-то потребует или что-то сделает для того, чтобы вернуть нас назад, то я лично возьму в руки автомат и пойду, значит, защищать свой город Севастополь. Хотя сама родилась она в Казани, этнически они татары, то есть люди, вообще не имеющие никакого отношения, поволжские татары, к этому полуострову. Вот. И, ну, в результате отношения очень сильно испортились, то есть это действительно, ну, такая вот, я не могу сказать, что это трагедия, вот, ну, такая вот драма в отдельно взятой семье с родственниками, когда именно на идеологической,
И,
политической почве.
конечно, и такие крымчане тоже есть,
Да, и
и
то есть вот и
это понятно.
Севастополь, Севастополь, город русских моряков, это абсолютно, к сожалению, правда, 100%. То есть это люди, которые в свое время приехали в Крым еще, будучи моряками вот, советского флота, разваливающегося уже, но они остались советскими российскими патриотами, и они ждали, ждали и дождались. Я даже помню вот все их разговоры, когда еще в 90-е годы они приезжали, допустим, в гости в Казань, разговоры сводились к тому, что как они ненавидят, я прошу прощения, нельзя это слово говорить в эфире, потому что будут проблемы у нас с монетизацией, ненавидят украинцев, они их называли словом на букву «Х», разумеется, вы понимаете, что это за слово. И на втором месте была крымская татарва. Это говорили люди, которые сами этнически были татарами, только из Поволжья. Вот, то есть это абсолютно, ну, убежденные вот в своей правоте. Поэтому, ну вот, к сожалению, да, возможно, у меня тоже несколько деформированный взгляд на это все. Но вот, наблюдая за такими людьми, я понимаю, что там действительно такие есть, и их много.
Да, ну вот я думаю, что как раз у них этот дух весны, как вы сформулировали, или кто-то сформулировал, у них, я думаю, он может и не выветриться, даже если все рухнет же.
Согласна. Боюсь, что нет. Скорее всего, будет еще большее ожесточение и радикализация. Я думаю, что вот так, наверное, это будет работать. Максим, а как думаете, вообще вот очереди, в которых сейчас же вся страна стоит в очередях Вот Сергей Медведев, известный публицист, написал, может быть, вы даже читали, колонку на сайте «Радио Свобода», она висит, о том, что очередь – это такая главная, одна из главных духовных скреп в России. И люди, которые в них стоят, вот сейчас своими автомобилями, они в большинстве своем привыкли стоять в этих очередях. То есть они проводили в них детство, юность, и их этим не напугаешь. И поэтому рассчитывать на то, что это обрушит популярность Путина, не стоит. Вот вы, как вы, Максим, стояли ли в очередях в детстве? Я подозреваю, что наверняка, что возможно. Потому что я, например, очень стояла.
Вы знаете,
Вот.
вообще, честное слово, я не для того, чтобы сделать приятно Сергею Медведеву, это говорю, но первая моя ассоциация, когда меня, ну, спрашивают о детстве, это очереди.
Конечно.
Очереди – это какая-то важная институция. Я уж не знаю, кто из наших слушателей читал, кто не читал, рекомендую. Сорокина «Очередь», по мне, так это вообще лучшее описание Советского Союза. И самое главное, вы удивитесь, как много рифмуется сегодняшним днем, как многое рифмуется не только в России и в Советском Союзе, а вообще в мире. Там буквально арабо-израильский конфликт, один из таких сюжетов в этой очереди, который читаешь и думаешь, господи, как будто вот сейчас буквально написано. Но, простите, что отвлекаюсь. Да, действительно, очереди в конце 80-х, самого начала 90-х, за всем подряд, и попытка как-то эту очередь обмануть. И, значит, там дают одно полотенце в руки, ну, значит, нужно попробовать взять соседнего ребенка, чтобы он сказал, что он тоже может получить и так далее. То есть, да, такое было. Я вот только, знаете, что думаю? Мне кажется, это не единственное, ну, как бы мы в этом смысле не единственные советские люди, не единственные, кто с этим сталкивается. Более того, вы знаете, во всем мире люди стоят в очередях, да. Вы знаете, в Берлине есть какие-то места, где продают эти всякие дёнеры и так далее,
Я
куда
стояла в
люди...
такой очереди за дёнером от Мустафы в
Вот
Берлине,
видите,
к
вот
знаменитому
люди
киоску.
натурально стоят, ну, по полчаса, по 40 минут в очереди за дёнером. Ну, казалось бы, вот я вот этого не понимаю. Люди в Нью-Йорке стоят в какие-то кафе с завтраком по 1,5 часа в очереди. Зачем? Я никогда этого не понял. Ну, правда, вот я вот вижу очередь. Если я могу в ней не стоять, ну, я не буду стоять. Может быть, у меня в детстве как раз наоборот аллергия на очереди из-за этого советского детства. Я помню, что в очереди однажды за конфетами грильяж мы стояли 1,5 дня, то есть ходили, отмечались, забирали там и так далее. Это же было какое-то что-то невероятное. Вот, но, короче говоря,
А это где было, Максим, простите, вы где
это
росли?
было в Актобе, тогда еще в
А,
Актюбинске,
Казахстан
да,
это
в
был?
Казахстане, да.
Ага.
Вот, ну, короче, я думаю, что нет никакого особенного отношения к очередям и любви к очередям у россиян, просто сравнивая с другими странами. Очереди есть везде, и вообще, наоборот, есть ощущение, что вот так вот любят очереди скорее, например, в Германии. Прям вот реально, как вот что-то раз-раз все встали организованно, и как будто так и надо. Меня, честно признаюсь, это наоборот. Так вот, возвращаясь к тому, насколько что чувствуют люди, которые стоят в очередях, вот вы как раз сформулировали, что вся Россия стоит в очередях. Ну, нет, все-таки это не так. Большая часть России стоит в очередях, большая часть России не стоит, заметная часть России стала платить за бензин больше, заметная часть России приноровилась. И в этом смысле, вот я помню, по-моему, это Каретникова написала у себя в Фейсбуке, мы даже поставили себе на сайт ее диалог, типа, ну что, как вообще люди воспринимают, как-то понимают связь между там войной и вот этим вот. А ответ ей, да ну как ты, слушай, да не до этого людям. Знаешь, те, кто в 5 утра не ленится встать, он заправится, а остальные, ну да, вот поленились, ну постоят в очередях. Адаптация происходит же к этому очень быстро. Это очень вот так вот щелчком происходит. Я вот прям разговариваю с несколькими людьми и задаю им вопросы по поводу того, ну вот давай, помнишь, мы говорили 2 недели назад, как ты тогда это воспринимал, как ты сейчас это воспринимаешь и так далее. И люди, которые рефлексирующие, они говорят, слушай, действительно, так быстро к этому привыкаешь? То есть сначала казалось, какой кошмар. А потом 3-4 дня ты понимаешь, как надо заправляться, где надо заправляться, во сколько надо заправляться. Ты понимаешь, что тебе нужно заложить больше времени на это. Ты понимаешь, что это просто еще один пункт какого-то дела важного. Если раньше ты не замечал, как ты заправлялся, то теперь это нужно как-то планировать. А так нормально. А так вообще, да, нормально. Дорого, конечно. Ну, что ж. А вон сколько, а в Европе тоже вон сколько стоит бензин? 2 евро вон за литр, да? А, если это там такой-то бензин. Ну, в общем, люди очень быстро адаптируются. И в этом смысле я согласен с выводом о том, что вряд ли бензин станет поводом для бунта. Но не потому, что люди такие вот, именно россияне такие вот терпеливые, а потому что, в принципе, это свойство человека, человеческой психики – адаптироваться. Она адаптируется, она объясняет, она как бы, ну, кто-то возмутится и так далее. Но все-таки думаю я, что когда люди что-то имели и перестали это иметь, какое-то недовольство, как накипь, она, знаете, ну, как-то вот… Она оседает. Оно оседает. Оно вот это вот накипь, она рано или поздно, может быть, на нагревателе на этом соберется, и вот его как-нибудь навредит ему. А может быть, и кто-то догадается, как ее можно почистить. В общем, думаю, что бунта из этого не будет, но недовольство, конечно, накопится.
А, если позволите, Максим, я одновременно и не соглашусь с вами, и не соглашусь. Не соглашусь вот в чем. Насчет очередей, допустим, где-то там в западном мире, да, в благополучных странах, да, они есть. Я, да, действительно стояла эту очередь за дёнером, но, понимаете, этот дёнер относится к разряду каких-то впечатлений или там излишеств, что ли, без которого я могла бы обойтись, мне просто было очень интересно. И мой бывший коллега, кстати, который меня привез в эту очередь, сапкор Вестей в Германии, Михаил Антонов, это было еще в 2016 году, он как раз очень иронизировал надо мной и говорил, что, ну, что-то типа там, я не понимаю, как можно потратить час жизни на то, чтобы вот ознакомиться с кулинарией, вот кулинарными, скажем так, изысками этой субкультуры берлинской. Ну, то есть это не предмет первой необходимости. Я могла бы без этого обойтись, просто мне как туристу хотелось попробовать. А в России и в Советском Союзе тем более люди же стоят, ну, в совке, да, люди стояли в очередях за самым необходимым, за продуктами первой необходимости. То есть я помню, когда у меня родители, там это был, допустим, 90-й год, 91-й, уходили на работу, оставляли мне на столе две стопки такие, пачки, я имею в виду, пачку денег и пачку талонов. И я должна была их за тот день, пока они на работе, отоварить. И мы с подружкой Мариной, значит, умели занимать несколько очередей сразу, переходя из одной очереди в другую, умели проходить без очереди, то есть куда-то вклиниваясь там между взрослыми. То есть были большие мастерицы по стоянию в очередях. Или, допустим, я помню, как мы приезжали в Москву, и там была такая практика. Допустим, приходишь в магазин, а в Москве было много всего, чего не было в регионах. А я росла в Казани. И вот ты сначала становишься в очередь, или тебя ставят в очередь, а потом другой человек, взрослый, идет в начало и спрашивает, что дают. То
Да.
есть вот такое было, да.
Ну, вот как раз Сорокинская
Но
очередь
я
во многом
согласна,
об
да,
этом,
с тем,
да.
что, Максим, что в этом есть... Действительно, вот я когда начала размышлять о том, как бы я себя вела, если бы я жила сейчас в России, и я оказалась бы тоже вот жертвой вот этого топливного кризиса, я вдруг с удивлением обнаружила, что у меня бы очень легко и быстро включились бы вот эти сервайверские замашки. Я бы вспомнила вот это свое детство, я бы научилась очень лихо там маневрировать между этими заправками, заправляться и так далее. То есть, да, человек адаптируется абсолютно ко всему, а тем более человек, скажем так, советской закваски еще.
Но, тем не менее, все-таки не то чтобы я как раз не спорю, мне кажется, что это разные грани одного и того же. Нет, на Западе тоже бывают очереди за необходимым. И иногда это организовано бывает хуже, чем... ну, в смысле, не то чтобы хуже очередь организована, а хуже доступ к чему-то организован хуже. Когда был ковид, у меня был опыт, я делал и российскую прививку, и... Уж забыл, как называлась западная прививка. Ну, короче говоря, западную прививку тоже.
Кстати,
Вот.
да, я тоже забыла.
И, ну, неважно. Короче говоря, могу сказать, что за западной прививкой тогда я стоял в очереди, по-моему, 3,5 часа или что-то в этом духе, или 4 часа. Вот. А в Москве спутник я сделал просто вот без очереди, ну, или там какой-то минимальной очереди, может быть, минут 5-10. Вот, что-то такое. Ну, то есть всяко бывает. Но вы правы, что когда мы говорим про очередь в Дёнерную, или, вы знаете, в Вене еще за Захером есть кафе, где очереди стоят тоже, это очередь другого плана. Это не та очередь, где люди начнут драться, скорее всего, просто потому что они на позитиве там стоят, и они понимают, зачем они это делают. Бензиновая очередь, конечно, совсем другая, это правда. Но я просто скорее о том, что опыт очередей есть не только у россиян, а это, в принципе, человеческая такая история.
В Париже вообще, в принципе, постоять в очереди в хороший ресторан – это в порядке вещей. И если уж у нас сегодня вечер воспоминаний, в 2023 году я приехала в Париж, и, значит, дочь, которая к тому времени уже прожила в Париже несколько лет, повела меня в ресторан, там есть сеть известных ресторанов недорогих «Бульон». Значит, и там всегда очередь, потому что там недорого и правда вкусно. И вот пока мы стояли в этой очереди, ко мне в очередь пришла Жанна Агалакова, парижанка. Мы там с ней познакомились, ну вот так вот, как это сказать, развиртуализировались, как это принято говорить. И, в общем, простояли в очереди и потом прошли в ресторан вместе. Так, Максим, а вопрос еще вот такой. А на ваш взгляд, ну, казалось бы, вот ситуация, в принципе, для Путина, опять-таки,
Знаете,
очень-очень...
я все-таки, знаете, это очень на самом деле интересная тема. Я, знаете, что добавлю? Понимаете, в чем дело? Мне кажется, в чем, как будто бы что мы упускаем, когда мы говорим про эти очереди на заправке, как на какую-то скрепу. Я прочитал у вас надпись, как главная скрепа. Вы знаете, нет, скрепа-то как раз другая, главная. Главная скрепа, что при Путине мы стали жить так, как никогда не жили. Более того, мы получили такие услуги, мы получили такие, значит, продукты, мы получили такую экономику, такой банкинг, такую систему, что, как говорится, нахрен вам свобода слова, когда у вас вот это все есть. Вот вы, потому что приедете куда-нибудь в Париж, там такие сякие, грязно, мусор, значит, мигранты и прочее. Вот вы приедете в Берлин, там кругом бездомные, значит, валяются, мочой воняет и так далее, и так далее. Вы в Сан-Франциско приедете, там вот это будет. В Лондон приедете, у вас там телефон вырвут, вы вообще попробуйте с телефоном походить в Лондоне, а уж тем более в Барселоне. А у нас-то, да, может быть, вот тут это, но посмотрите на Москву, вы посмотрите, какие рестораны. Вы посмотрите, как вот это все, а какие услуги, а как все работает, а как все летает, а как ездит, а как плавает и так далее, и так далее. И вот это вот отсутствие бензина как раз ломает эту главную скрепу, как мне кажется. То есть не то, что типа люди ощутили себя, ну вот, как раньше, как хорошо, в очереди. Наоборот, это как раз ломает тот общественный договор условный, да, который есть. Поэтому мне-то как раз, да, из-за этого не взбунтуются. Но и воспринимать это как должное, мне кажется, не будут.
Уже не готовы.
Вот мне кажется, уже да. Мне кажется, что продавали им другую картинку, не очередь.
А тогда такой вопрос, Максим, а
Извините,
у Путина
извините,
есть...
что я к этим очередям, да,
Да нет, ну
вернулся.
почему? Ну это интересно, это на самом деле, ну это прям вот тут масса всего, о чем можно поговорить. Вот у Путина есть некий план, как, что делать в этой ситуации, потому что это же для него огромное унижение. Вот эти вот удары по НПЗ российским, которые происходят практически ежедневно. И эти очереди тоже. И люди стоят в этих очередях, все равно они так или иначе костерят его и его окружение. Даже если не произносят вслух его имя. Как он, вот у вас есть понимание, как он собирается, у него есть возможность вообще выбраться из этой ситуации? Вот такое ощущение, что он в неком тупике.
Ну,
Что делать-то?
смотрите, я вот точно не знаю, есть ли у него планы и что он собирается делать. Это прям вообще не ко мне.
Так.
У нас есть просто опыт предыдущих, что если он оказывается в тупике, Он старается сделать всем окружающим так, чтобы, мы начали играть другую игру. То есть, грубо говоря, вот мы играем с вами в шахматы, да? Бац, вот так, а теперь это шашки, а вот теперь это не шашки, а вот Чапаев, а теперь это не Чапаев, а вот это, если вдруг начинается как бы проигрывать. А ресурс для того, чтобы менять не то, что правила игры, а тип игры, у него чаще всего оказывается. И он, как бы, ну, если вот вдруг начинает проигрывать, он просто начинает играть в другую игру. Так бывает. Ну, в принципе, предыдущие разы это срабатывало. Есть ли какие-то варианты в сценарии вот так поменять? Наверное, есть. Но, как
А что
говорится,
здесь может
насколько...
быть другой игрой, Максим? Ну вот
Да
мне,
все что
кроме как то, что
угодно.
он начнет опять трясти ядерным оружием, ничего в голову не приходит.
Ну, к сожалению, я даже вслух произносить не хочу. Но арсенал очень богатый от внешних контуров и каких-то гибридных атак на какие-нибудь страны до какого-то финта с союзниками, например, присоединения кого-нибудь из союзников. Вот. Ну, или как-то, я не знаю, что-нибудь в этом духе.
Присоединение кого-то из союзников, это как? Кого это?
Ну, например, какая-нибудь страна, которая, может быть, сейчас просто контролируется, а будет прямо вот частью, например, чтобы отвлечь внимание и так далее. И это же мы с вами гипотетически
Беларусь вы
разные...
имеете в виду? Вы имеете в виду
Да, ну,
Беларусь?
например, ну, в конце концов, что же, мало что ли других каких-то, ну, например, Беларусь. Но если, опять же, продолжая тему инструментов, это могут быть и внутренние какие-то вещи. Что внутри страны может начаться такое, что как бы это будет уже не так важно. Вот, какая-то такая борьба с кем-то или за что-то, что это там отойдет на какой-то там задний план. То есть, ну, инструментов много. Другое дело, как, что, как пойдет.
Давайте вот о внешних контурах поговорим, о которых вы упомянули. Эстонские медиа написали о том, что Россия впервые провела стрельбы учебные на Чудском озере, совсем рядом с границей. Ну, собственно, Чудское озеро, оно делится так примерно пополам, то есть приблизительно половина – это эстонская территория, и такая же вот часть – это российская территория. И причем эти учения были проведены без предупреждения, и, по мнению эстонских властей, это, несомненно, является провокацией. Тут, разумеется, журналисты, которые писали эту новость, они вспомнили о том, что в июне сразу несколько скандинавских медиа сделали совместное расследование о том, что Россия на протяжении какого-то уже определенного времени строит склады для вооружения на границе с Финляндией, в Карелии и в Ленинградской области, по-моему. На ваш взгляд, что все это может значить, Максим? Можно ли сказать, что вот Россия постоянно прощупывает границы дозволенного, то есть как далеко она может зайти? И в этой связи вот опасения военных аналитиков, которые говорят о том, что к 30-му году Россия может напасть на одну из стран НАТО, на одну из стран Балтики или на Польшу, они не выглядят такими уж, ну, прям вот фантазийными какими-то.
Мне кажется, что здесь очень важно договориться о определениях, о значении слов, что такое напасть. Влетит самолет и вылетит. Это напасть или не напасть? Влетит дрон на территорию такой страны. Это напасть или не напасть? Влетит 20 дронов. Это напасть или не напасть? Заметьте, я все перечисляю то, что уже было, да? Влетит 100 дронов. Это напасть или не напасть? Взорвется железная дорога где-то непонятным способом. Это напасть или не напасть? Прислать какую-то группу людей, которая убьет кого-то на территории другой страны или выкрадет. Это напасть или не напасть? То есть, короче говоря, тут вопрос, что такое напасть, и как это будет трактовать другая страна. Тот пример, который вы привели с какими-то стрельбами или учениями, конечно, такие вещи — это всегда провокация. И тут как раз задача того, кто сильнее и мудрее, с одной стороны, не повестись на эту провокацию, с другой стороны, сделать какие-то правильные выводы и действия, которые подготовят тебя к тому, чтобы в следующий раз эта провокация либо не была возможной, либо не была чувствительной для тебя. Понимаете, такое дело. С одной стороны, глупо не рассматривать сценарий, что путинский режим может напасть на какую-то из этих стран. С другой стороны, возможно, путинский режим ровно и хочет демонстрировать, что он может напасть для того, чтобы, ну и дальше там какие-то цели. То есть, может быть, это как раз такой блеф. С третьей стороны, а что, если он там сейчас не хочет, а потом захочет? Короче говоря, здесь сценариев море. Для того и существуют организации типа НАТО, для того, чтобы такие сценарии просчитывать и быть к ним готовым. И, конечно, на большую удачу путинского режима НАТО переживает странный этап своей истории с определенной долей сомнений в себе, в собственном единстве и так далее. И это, конечно, играет очень сильно на руку, с одной стороны, и с другой стороны, мы точно это знаем, в этом уверены. Задача российской пропаганды за рубежом — посеять сомнения в том, что пятая статья устава НАТО имеет принципиальное значение для самых сильных участников альянса. Задача российской пропаганды — заставить верить жителей балтийских стран, Восточной Европы, да и Центральной Европы, что Соединенные Штаты не будут воевать за Нарву. Вот это вот тезис, который мы точно знаем, прямо вот сформулирован, что вот это надо, чтобы европейцы в это поверили. Это первое. А второе в том, что да, у России есть ресурс, которым она может нападать на европейские страны. Россия грозная, Россия страшная. Поэтому с Россией надо Европе договариваться, не впрягаться за Украину, а то будет хуже для них же самих, для жителей Европы. И вы не хуже меня знаете, очень многие европейцы верят, ну, как-то считают, что да, наверное, так оно и есть. И более того, ну, когда Дональд Трамп, в общем-то, говорит, что мы вообще должны пересмотреть отношения там с НАТО, с членами НАТО, они нас вон, не поддержали в войне с Ираном, почему мы их должны поддерживать и так далее, это все льет, конечно, воду на эту мельницу. И в этом смысле, я думаю, это а, легкое, б, успешное направление для российской пропаганды. Как оно на самом деле будет, кто
А
знает.
США будет вступаться, допустим, за Латвию, Литву, Эстонию, не дай бог, конечно, в случае чего. Вот у меня лично нет ответа на этот вопрос, потому что действительно события последних лет и политика американская выглядела таким образом, что я даже не знаю, что сказать. Я, например, не уверена. То есть
Скажем
коалиция
так,
европейских стран,
когда
возможно,
я спрашиваю об этом натовских начальников, они говорят однозначно да. А уж верить им или не верить, это каждый, пускай, выбирает.
А это американские натовские начальники или европейские?
Ну, так как он, ну, ни то, ни другое. Давайте я скажу, английский это был, ну, то есть не Евросоюз, но все-таки войска НАТО — это совместная какая-то такая вещь. Вот, я думаю, что даже и американец ответил бы да. А вот что на самом деле бы он в этот момент подумал?
Поняла вас. Еще
Ну,
одна такая.
я просто был свидетелем того, как здесь в Польше были учения, и американские военные за день до учений сказали: а мы не приедем. И это
Ну
как бы
да.
было страшно неожиданно для всех. Правда, потом там что-то поменялось и так далее, и в итоге там... Ну, в общем, это вопрос. Есть те, кто, вот, например, Алекс Юсупов, вот сегодня он был у меня в эфире, он вообще считает, что НАТО, в общем, уже все. НАТО уже мертвая организация. То есть она еще доживает, она еще шевелится, она еще будет играть какую-то роль и так далее. Но надо переизобретать европейскую безопасность, потому что после того, что сделал Трамп и как это все произошло, это, в общем, организация мертвая. Не все с ним согласны. Но я просто к тому, что вот есть такая позиция, я думаю, зрители канала Breakfast Show знают Алексея Супова и понимают, что он человек трезвый, он не то чтобы говорит это для того, чтобы привлечь просто внимание, он так видит, вот. А насколько он окажется прав, ну, посмотрим.
Ну, радует, что вот по итогам саммита G7, например, стало известно, что ведущие европейские страны, они пытаются, ну, не дистанцироваться от Соединенных Штатов, сепарироваться, скажем так, то есть быть самостоятельными игроками на этой арене, то есть начиная от того, что производить собственное дальнобойное вооружение, заканчивая тем, что создавать фонд для того, чтобы поддерживать какие-то инициативы, связанные именно с обороной Европы, с обороной Евросоюза, с обороноспособностью. Хорошо, Максим, тогда такой вопрос еще, который касается уже, опять-таки, вот, возможных каких-то маневров, которые может делать Путин, российские власти под его руководством, для того, чтобы отвлекать, возможно, внимание вот как раз населения от событий, связанных с топливным кризисом. Вы наверняка и сами обратили внимание вчера, что в России были большие проблемы у пользователей, которые хотели, значит, прибегнуть к услугам Apple или Google. То есть эти ресурсы не отвечали на запросы. И несмотря на то, что Роскомнадзор заявил, что он тут ни при чем, и, в общем, он к этому никакого отношения не имеет, это все выглядело так, как, ну, скажем так, тестирование каких-то глобальных блокировок, которые российские власти уже с успехом, в общем-то, применяли и применяют. Речь идет о блокировках Телеграма, Ютуба и WhatsApp. И тоже, в общем-то, никто не мог предположить, что это возможно, однако оказалось, что это возможно. На ваш взгляд, действительно, могут ли российские власти ограничить доступ россиян к Гуглу и к продукции Apple?
Вы знаете, опять же, все, что физически возможно, возможно, наверное. Я в таких случаях слушаю специалистов. Я сам не очень в этом разбираюсь. Вот я знаю, что сегодня у нас был Лев Гершинзон, мнение по этому поводу которого я очень ценю, люблю, уважаю, но я этот эфир еще не слышал, потому что сам был в это время в эфире на Бильд. Поэтому я бы вот его спросил бы, честно говоря. Мне прям интересно, что он ответил. Но я еще этого не знаю. Но вообще надо, конечно,
Готовиться.
нашу стратегию независимых медиа выстраивать, исходя из того, что российские власти будут и дальше все больше и больше блокировать доступ к интернету, к свободной информации, к разным услугам, к разным соцсетям. Ну, в общем, из этого надо исходить. Сделают, не знаю, но мы стараемся вот свою стратегию выстраивать, исходя из такого вектора.
А какие у российских оппозиционных медиа есть лазейки для того, чтобы пробиться к зрителю, к читателю, несмотря на вот то, что все то, что творит российская власть?
И не хотел бы говорить про будущее, потому что таким образом мы как будто бы в этой игре в кошки-мышки сами выдаем свои планы. Вот. Но пока, во-первых, есть VPN-ы, пока есть, хотя вот тот же Михаил Климарев, например, прогнозирует, что, опять же, с августа, сентября у VPN-ов в России дела будут обстоять сильно хуже. Сильно хуже. VPN-ов нужно будет, ну, как бы VPN-ам нужно будет как-то наращивать свои возможности по обходу, а людям иметь прям реально по несколько VPN-ов, иначе никак. И то они будут постоянно ломаться, не работать, и кто-то махнет рукой. Ну, то есть, да, российские власти научились бороться с VPN-ами сильно эффективнее, чем раньше. И будут все эффективнее и эффективнее, такой прогноз от Михаила Климарева. А он-то понимает, да, он потому что работает с этими VPN-ами, он их продает, поэтому он этот рынок знает. Это раз. А второе, пока VPN-ы есть, надо, ну, как бы этим пользоваться. Второе, мы вот, например, как и Breakfast Show, да, после того, как понял, что есть блокировки YouTube, мы делаем приложение. Эти приложения пока можно скачать в App Store и в Google Play. Очень вам рекомендую воспользоваться этой возможностью, пока она есть, потому что неизвестно, что потом будет с App Store и с Google Play. Но пока, как, если вы это на телефон себе поставите, вероятность того, что он будет работать, она выше. Сделайте это. Скачайте приложение. Это еще один момент. Третье, ну, есть соцсети, которые блокируются меньше, так или иначе, есть Telegram. То есть пока возможности дойти и возможности, находясь в России, получить информацию, какое-то количество есть. И мы будем ими пользоваться. И будем работать над тем, чтобы готовиться к тому, что и эти возможности когда-нибудь исчезнут. Но пока ситуация плохая, хуже, чем полгода назад, но пока еще можно что-то найти.
Ну, я надеюсь, что наши зрители, наши слушатели прислушаются к вашим рекомендациям. Максим, большое спасибо за то, что вы сегодня были в программе «Обсудим», обсуждали со мной главные события этого дня. Я прощаюсь с нашими зрителями до следующей недели. Меня зовут Фарида Курбангалеева. Берегите себя и оставайтесь с «Breakfast Show».